Скажем слава нашему Господу Иисусу Христу, что мы сегодня с вами, как народ Божий, собрались на этом месте и можем предстоять пред нашим Господом, и можем Его сегодня благодарить за все, можем Его прославлять сегодня. И это то служение, та милость, которая дарована Церкви Иисуса Христа. Благодарить Господа, прославлять Его, прославлять за все те милости, которые Господь являет нам в нашей жизни, которые мы, может быть, не замечаем иногда, но иногда что-то просыпается в нашем сердце, и мы понимаем так вот. А ведь слава Господу, а ведь в моей жизни еще не так все может быть так вот и печально, а в моей жизни может быть сегодня не так все плохо, и я вижу руку Божью, но обычно это все происходит после того, как в нашей жизни что-то такое плохое происходит, что-то такое, может быть, происходит то, что мы не ожидаем в нашей жизни. Но Господь что-то допускает, чтобы мы еще больше и больше оценили Его благость. Потому что, когда проходишь через какие-то трудности, особенно ценишь благоприятные времена, особенно ценишь времена спокойные, мирные, когда в твоем сердце мир, когда тебя, может быть, не потрясает ничего, ну, и ты за это Господа благодаришь. И Псалом номер 135, такие слова передает нам. «Славьте Господа, ибо Он благ». И вот о Боге написано, что Он благ. Благ – это значит добр. А добр – это значит, знаете, когда в нашей жизни вот что-то происходит, мы знаем, что это доброта Божия допускает до нас. Доброта Божия. А цель может быть разная. Может быть, мы где-то с вами, ну, не пошли в ту сторону куда-то, и Господь, Он просто останавливает нас, стучится еще в наше сердце. Вот, и это в этом доброта Божия заключается. Может быть, Господь что-то допускает, чтобы еще что-то произвести в нашем сердце и убрать ненужное, может быть, то, что еще нам мешает вот, по пути в вечность. И это тоже доброта Божия. И доброта Божия, она может проявляться в таких вещах, в которых мы, может быть, и не думаем, что это доброта Божия. Наоборот, думаем, Господь забыл о нас. Но Слово Божие говорит, чтобы ибо Он благ. И это есть характеристика нашего Господа. Он добр по отношению к своему народу. А дальше написано, ибо вовек милость Его. И Бог, Он богатый милостью. Это тоже характеристика Его. И так говорит Слово Божье, что у Бога много милости, которую Он являет своему народу. А это значит нам с вами. Дальше говорится, славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. И кажется, псалмопевец, он вот не один раз говорит, что вовек милость Его, как бы еще утверждаясь в этом, еще в этом как бы напоминая и себе в том числе, и нам с вами, чтобы мы тоже с вами никогда не забывали, что милость Божия, она вовек по отношению к нам. Живем ли мы на этой земле с вами, милость Божья, она вовек. Перейдем мы с вами в вечность, и та милость Божья, она будет нас с вами сопровождать вовек. Написано, того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его, который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его, утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его, сотворил светила великие, ибо вовек милость Его, солнце для управления днем, ибо вовек милость Его, луна и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Слава Господу нашему! И мы с вами видим, что все это для человека. Солнце, светило написано, земля, и в этом милость Его. Но самая главная милость, которую Бог явил нам с вами, это послал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, который нас с вами освободил, который нас с вами очистил, поставил на путь спасения, который сегодня имеет великую заботу о нас с вами, чтобы мы, идя по этому пути, прославляли Его, чтобы мы, идя по этому пути, благодарили Его, потому что Иисус Христос, Он заботится и печется о нас, и эта забота, она никогда не закончится, потому что вовек милость Его. И мы собрались на этом месте, чтобы нам с вами поблагодарить Его, прославить Его имя, потому что это воскресный день, особенный день, день воскресения Иисуса Христа. Он воскрес, никакие силы не смогли удержать Его, и мы сегодня с вами прославляем воскресшего Господа, Господа живого, который находится на этом месте, посреди народа своего. Его. И мы сегодня с вами будем благодарить Его, будем молиться, прославлять нашего Господа, чтобы Он был сегодня церковью Своей прославлен. Слава Господу! Давайте встанем на ноги и будем прославлять Господа. Аминь!
Христос, Ты видишь на земле больных, бездомных и убогих, бездумно гибнущих во зле, напоенных Твоей любовью. Я в этот час молю за них, за блудниц, пьяниц, наркоманов, излей потоки вод живых, омой, окутанных дурманом. Коснись их каменных сердец, зажги огонь любви и веры, чтобы прославлен был Творец, и над грехом была победа. Сидеет мать земля от зла, растление, похоть процветает, осталось мало здесь добра, и дьявол души забирает. Христос, пошли огонь любви, огонь святого пробуждения, чтобы очиститься смогли те, кто живет во мраке тления. Над ними смилуйся, Христос, дай им принять Святого Духа, чтоб ты в сердцах их жил и рос, чтоб стал для них отцом и другом. Излей потоки вод живых, земля так жаждет пробуждения, наполни русло рек сухих, взойди зарею возрождения.
Часто по этой дороге так тяжело нам идти, и заплетаются ноги в узком тернистом пути. В сердце отравят сомнения, горечь яд разольет. Жизни подобных минут. Если тяжелый так давит, кажется, вот упаду. Кто же на ноги поставит, как же я дальше пойду? Спросишь, о где же те силы, сердце победой зажгут. Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? На колени, дверь затворив за собой, в трудные эти минуты к Богу взываешь с мольбой. Сердце забьется так громко, слезы из глаз потекут. Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? И благодатные силы сердце наполнят собой. В небо поднимут на крыльях, путь облегчая земной. Или мелодией дивной в мир неземной увлекут. Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Дорогие мгновения, силу дающие нам, веру, любовь, дерзновенья, радость, надежду сердцам. Слышите ангелов хоры, радостно в небе поют. Разве у вас не бывало в жизни неподобных минут. Слышите, ангелов хоры, радостно в небе поют. Разве у вас не бывало в жизни подобных минут?
Нас будут гнать под крик и рык, ворвутся варварские стаи, и злоба станет верой их, убийство смыслом жизни станет. И стают в боли времена последних дней этих прелюдий, и смерть расправит рамена, и нелюдями станут люди. И плюнут в нас, клянясь, ярясь, законы исполняя строго, и будут, убивая нас, считать, что этим служит Богу. Христос, по жизненной тропе к Тебе иду я, смерть приемлю, пройдя ее, приду к Тебе, пока Ты не пришел на землю.
Ворона черным цветом, говорят, ты белая. О, как мне современен твой наряд, ты смелая. Вороной белой быть и стыд, и смех, ты странная. И перья у тебя не как у всех, все равные. Ты хочешь отличаться от других, ишь важная. Вороны черные тебе враги, не страшно ли? Они и заклюют, и заплюют, запачкают, и крылья белые твои помнут, заплачешь ты. О, будь как все вороны черной стань, не мучайся. Ты с крыши сажу черную достань, получится. Ты сажей этой крылья перекрась до перышка. Тогда без страха в стае черных власть, ты черная. И не посмеют клюнуть и толкнуть, ты равная. Вам никогда меня не обмануть, я странная. Над крыльями смеются, но и пусть. Да, белые клюют за белый цвет, я не боюсь, я смелая. Кому-то режет глаз мах белых крыл, не нравится. Меня Бог белой птицей сотворил, я радуюсь. Чужая, знаю, средь вороньих стай и лишняя. Но не хочу вороной черной стать, все ближе мне. Вот это чистый-чистый белый цвет, что сделаю? Роднее цвета не было и нет, я белая. Смеркалось, солнышко зашло, не верится. Мелькнуло чье-то белое крыло и светится. Еще, еще я вижу белых птиц, все в воздухе. Взлетаю к ним, о, сколько милых лиц мы Господу.
Oh.
скажем «Слава Господу». Я читаю Иоанна, 13 глава, с 21 по 28 стих. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Знаете, я как-то касался этой темы на каком-то служении, то ли в среду на разборе слова, то ли в пятницу. Вот. Я хочу немножко от этого оттолкнуться, но мысль немножко другую сказать. Смотрите, такая интересная картина тут получается, что когда Иисус сказал ученикам, что один из вас предаст меня, и вот написано, когда ученики спросили его, да, это, ну, как из Писания следует, Иоанн, да, был у груди Иисуса, и он говорит, кто это? Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту». Пропуская один стих, смотрите, как интересно, в 28 стихе написано: «Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему». Такой вообще, да, получается парадокс. Другими словами, представьте, к примеру, вы не знаете Лешу Скобелева, да, и вы спрашиваете меня, кто такой Леша Скобелев? А я знаю. Вот, я говорю, вот кому я сейчас стакан с водой подам, это и есть Леша Скобелев. И подаю Лешу. Леша, возьми, пожалуйста. Вот. Вы же знаете, что это Леша Скобелев теперь, потому что я же ему подал стакан. Вот. Другими словами, можно даже вот так напрямую сказать, Иисус пальцем показывает на Иуду, да, и говорит, вот он предаст меня. А 28 стих написано: «Но никто ничего не понял». Вот это, да, такая вот сущность нашей человеческой природы, что никто ничего не понял. И так порой бывает, да, что когда мы с вами читаем в Слове Божьем, написано, ну, грех – это смерть. Сделанный грех рождает смерть. Мы с вами читаем в Слове Божьем там, не оставляй собрания. Мы с вами читаем там, ну, про пьянство, про блуд и так далее, про раздражение, про гордость. И знаете, интересно, что порой бывает такое, что если я нахожусь в этом грехе, ведь по сути Слово Божие – это и есть Христос, да, то Христос, Он показывает на меня и говорит мне, если я это делаю, если я в этом пребываю, то ты предаешь меня, ведь так же? И значит, ты, следовательно, погибнешь. Потому что, ну, Слово Божие говорит, что, ну, грех рождает смерть, как Леша сегодня говорил. Ну, Бог хочет нас изменить, а если мы в неизмененном состоянии пристанем пред Богом, то, скорее всего, будет ситуация, как в небрачной одежде, явимся мы туда, да, то есть не войдем туда. То есть напрямую Слово Божие говорит Иисус, указывает, да, и никто ничего не понял. Такой момент, как бы, да, я хочу от этого немножко оттолкнуться. Хочу немножко от этого оттолкнуться. И почему? Я так, знаете, все равно размышляю, потому что, глядя в свою жизнь и так или иначе сталкиваясь там, ну, хоть даже в поездке там с кем-то, то думаю, ну, почему же так? Ну, ведь знаю же. Ну, ведь вот прям читаю, да, вот прямо вот так вот написано, и я почему-то вот так вот делаю все равно. Ведь, ну, это же явно, что для меня это не очень хорошо, точнее, очень плохо. 28 стих написано: «Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал». А кто такие возлежавшие были? Это были апостолы. То есть, я так думаю, что на земле ближе людей у Иисуса Христа и ближе людей к Богу на тот момент просто не было, да? Потому что это те люди, которых не случайно Иисус избрал, по каким там заслугам. Они и обыкновенные люди, но в то же время все-таки это были необыкновенные люди, раз Иисус обратил на них внимание. И знаете, я вот так хочу эту мысль немножко развить. Смотрите, смотрим опять на этих возлежавших. Марка, 9 глава, 31-32 стих. «И сказал им, как же не разумеете, прошу прощения, 31-32 стих, 9 глава от Марка, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. но они не разумели сих слов, а спросить его боялись». Кажется, да, куда яснее тоже Иисус говорит, что его убьют, что по убиении в третий день воскреснет, а потом ученики идут в Эммаус, да, и когда Христос им является, они такие в недоумении, надо же, мы-то думали, а вот его-то убили, да, вот. Хотя он же им говорил, что так меня убьют. Вот если бы меня не убили, было бы другой. Ну, вопрос бы был, почему тебя не убили. Но я же вам заранее говорил, что меня убьют, и что я в третий день воскресну. И написано, но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Параллельное место, но там немножко еще такой оттеночек есть. Это 9 глава, тоже только от Луки, параллельное место, 44 и 45 стихи. «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, этого слова, а спросить его о сем слове боялись». То есть мы с вами видим, да, ситуация аналогична, как я там говорил. Слово для них, здесь написано, оно было закрыто для них, а спросить они боялись, ну, по тем или иным причинам. В нашей жизни тоже так с вами бывает. И вот теперь я к основной мысли своей перехожу. В Откровении, в притчах написано, 29 глава, 1 стих, читаю 18. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». И еще на эту же тему, на мой взгляд, это 7 глава Исаии. Такая ситуация. Израиль, Северное царство и Сирия замышляют злое против Иудеи. А в Иудее был тогда царь Ахаз. И Бог, значит, говорит Ахазу, что ты не бойся, ничего злого с тобой не будет. И вот я читаю середины 9 стиха, Исаия, 7 глава, середина 9 стиха. Он говорит Ахазу, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. Вот это основная мысль, потому что вы не удостоверены, если вы не верите. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа, Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. То есть проси удостоверение, знамение, я дам тебе его, Бог предлагает через Исаию, да, Ахазу царю. И написано, и сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия, слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Ну, 14 стих, да, мы понимаем, что это уже на будущее, Бог предсказывает об Иисусе Христе. Вот. Но Бог через Исаию все-таки упрекнул царя Ахаза, что он отказался от этого предложения, да? Вроде под таким благовидным предлогом, говорит, не буду просить, не буду искушать Господа, да? Бог говорит, ну, разве мало для вас затруднять людей, что вы затрудняете и Бога? Бог предложил, проси, да, себе удостоверение, и я дам тебе, чтобы вера у тебя была живая, да, чтобы ты не колебался, что на тебя там нападут, тебя там победят, в плен возьмут и так далее. То есть, я хочу сказать о внутреннем удостоверении. Ученики, они не имели внутри откровения, да, они не имели вот этого удостоверения, слово было для них закрыто, они не поняли слово, а спросить боялись. Ахаз подобно, тоже Бог предлагает, проси удостоверения, проси вот этого откровения, ясности какой-то от Бога, не знаю, знамения там какого-то, да, или, говорит, на земле или на небе вверху, тоже не попросил, побоялся попросить. Знаете, одно дело, когда мы с вами слышим здесь, да, ушами, Давид говорит, однажды сказал Бог, дважды услышал я это, да? А другое дело, когда мы с вами имеем откровение свыше, когда мы с вами и сердцем еще слышим, тогда и вера есть, да? Тогда и слово нам открыто, и тогда мы понимаем, о чем Бог говорит. А вот если нету этого, порой бывает что-то такое неудобно вразумительное, мы услышали здесь, а там ничего не услышали и ничего не поняли, потому что нету откровения свыше, нету удостоверения от Бога. И знаете, и такой пример хочу привести. Я даже уже как бы к завершению, но еще основную мысль, я все к ней подошел уже. Писание говорит, сделанный грех, я повторяюсь, да, он рождает смерть. И мы с вами, вот я сейчас сказал, да, и мы с вами все слышим и понимаем. Но мы понимаем с вами, а давайте мы так просто в себя посмотрим и подумаем, а понимаем ли мы на самом деле? Ну да, понимаем, сделанный грех рождает смерть. Ну понимаем, нельзя то делать, да. Нельзя там то делать, все так написано, мы понимаем. А понимаем ли мы? Я так думаю, вот если бы мы имели удостоверение внутри и откровение свыше, вот тогда бы мы действительно понимали. Тогда бы мы не делали грех, потому что если бы мы понимали, вот представьте себе, разве я, понимающий человек, он может понимая на самом деле, там внутри у себя, имея откровение от Бога, да, свыше, он разве может не обуздывать свою плоть и идти на поводу у нее, понимая, что за это будет озеро огненное? Ну, явно, значит, если я делаю грех, то я не понимаю. Здесь понимаю, а там не понимаю. Потому что, ну, просто не может, не может так быть, да, чтобы я имел внутри от Бога откровение, на самом деле понимал, в чем тут дело заключается, чем я, что на карту поставлено, и я делаю грех, просто этого не может быть. Значит, или я недопонимаю, но не понимаю, по крайней мере, во всей полноте, то, что говорит Бог через Священное Писание. И Дух Святой, да, это делает. Пару примеров таких. Один человек был в центре, вот, слава Богу, он сейчас опять в центре, вот, и мы с ним... Когда он еще в прошлый раз был в центре, он уже прошел центр, да, уже все, мы с ним общались. И знаете, и сколько раз мы с ним говорили, вот прямо сидим, он просто мой, ну, знакомый, из прошлой жизни еще мой друг, можно сказать, даже мы с ним много вместе там делов нехороших делали. И знаете, и вот мы говорим с ним, а по глазам же видно, что у человека, ну, что-то не то, глаза когда. И я ему говорю, слушай, ну, вот если вот так и так и так, ну, ведь все тайно же станет явным. Но если у тебя что-то есть, говорю ему, вот, ну, не говорю ему, что давай ты это, ну, пытаясь как бы, да, вот, ну, так же написано, что это. Он, да. Еще там один, помню, ушел, наш, ну, тоже общий там земляк, знакомый. Он говорит, ты смотри-ка, ушел, вот у него было, вот оно вот так, его поэтому унесло в мир опять. Я говорю, да, и у тебя, если есть, унесет, да. Там не он только один был, там один из братьев был, который здесь сидит. И вот мы разговариваем на эту тему, да, вот. А я знаю, что у него есть грех, которую не открывает и с ним живет. Вот. Проходит время какое-то, там череда событий таких, вот, ну оно все как обычно складывается, да, его все-таки в мир уносит. Он целый год там пропьянствовал, и недавно он совсем вернулся в центр, но уже получивший удостоверение и откровение свыше, он такое, настоящее, с пробитой головой в двух местах и с переломанными лопатками. Сейчас в больнице лежит, не знаю, там что будет, ему там операцию завтра делать или что. Понимаете? То есть, я понимаю так, что человек, он говорил тогда, да, я понимаю, да, но вот он не имел. Если бы он понимал бы, ну он бы так не сделал, да. А вот когда уже понял, ну маленько поздновато, да, Бог все равно же все тайное сделает, ну мы же читаем так. И вот Бог свое слово, что посеет человек, то и пожнет, да, оно же никак не может по-другому быть. И вот приходит время, и человек уже не тем путем, которым он мог бы, не побоявшись, попросить у Бога, Господи, как, или как Ахаз, да, побоялся, Господи, ну ты дай мне удостоверение, ну ведь так написано, если у меня нету страха Божьего, если печали ради Бога нет, а печаль мирская, что мне нельзя грешить, печаль мирская, да, а печаль ради Бога, что меня тянет ко греху. Раз у меня этого нет, ну ты дай мне тогда не побояться, обратиться к Господу. Ученики побоялись, и слово так и осталось закрыто для них, да. Я думаю, Иисус бы не осудил, если бы они... сказали, о чем ты говоришь, как и так далее, да, я думаю, он даже, наверное, бы одобрил, если бы Петр в Гефсиманском саду не спал бы, да, а понимал бы, что ему грозит Иисус, что не пошутил, что он отречется, а что слово Иисуса, как он сказал, так оно и будет, если бы он это понимал бы, я думаю, он рядом с Иисусом бы тоже с великим воплем бы приносил молитву, и наверняка бы он устоял бы, потому что ангел Господень Иисуса бы его укрепил, да, но Петр, ну, не имел внутри. И это все, почему мы грешим с вами, почему, я так про него сказал, да, ни в коем случае не унижая, просто как пример привожу, и сам за себя смотрю, и я вот, почему я эту тему и говорю, думаешь, ну, это я знаю, что нельзя туда смотреть, это слушать, это говорить, раздражаться, как себя в семье вести, как служить, ну, все мы это понимаем, да, нельзя собрание оставлять, нельзя там, ну, все это нельзя делать, да, и почему я это делаю? И ловлю себя на мысли, так у меня там просто нету внутри откровения. Если бы было откровение, я бы обуздывал бы свою плоть. Имея от Бога удостоверение и откровение, я бы имел и страх Божий, а это мудрость, начало мудрости, страх Господень. Слава Господу, да? Бог нам дает эту возможность, чтобы мы сейчас получали эти удостоверения внутрь своего духа, в молитве, когда Дух Святой дает, чем потом получали удостоверение какой-нибудь палкой по голове, да, ну и так далее. Сохрани Господь. Потом-то мы получим все равно удостоверение. Рано или поздно пред Богом все предстанут, и все получат удостоверение. У Белого престола ли, да, там даже церковь, мы все придем перед Иисусом, и все тайное наше, да, обнажится. Но лучше-то сейчас иметь удостоверение, чем потом, когда поздновато. Есть такой фактор, внезапность, да. Вот когда внезапно, раз, Анания, Сапфира, помните, да, если бы они имели внутри откровение свыше, что Дух Святой на этом месте, что это Бог во всей полноте, Я сомневаюсь, чтобы они так поступили, да? Что они начали бы что-то врать там. Они бы сказали, вот за столько продали, столько себе оставили, столько отдаем, и слава Господу, да? И ничего бы не произошло. Вот. Или там, например, вскользь вспомяну, царь Сидекия, помните, да? Иеремия ему говорил, слушай, царь, все, надо сдаваться. Царь Вавилонский, все, вот это от Бога, все. Он нет, да? И потом, когда уже на его глазах убивают его детей, а потом эти глаза, которыми он видит, как его детей убивают, ему выкалывают. Я думаю, в тот момент удостоверение было очень конкретное. Откровение просто было, ну не знаю какое, да, но уже поздновато было. И слава Богу, да, что хоть там, ну не знаю, там наверняка он потом каялся, имея возможность, конечно, еще сколько-то он жил, ослепленный уже, будучи детей. Но для чего такие удостоверения в нашей жизни и откровения свыше? Еще один пример тоже. Из своей жизни, ну как бы это не из моей жизни, но я благодарю Бога, что в начале христианского пути Бог давал такие встречи, такие общения. Это только я уверовал, еще была одна сестра, она была на отлучении в то время, потому что она вышла замуж за неверующего в свое время там. И вот, и когда я был, ее при мне как раз там и в члены восстановили и так далее. И вот мы с ней беседовали, она такая искренняя сестра, мы с ней в очень близких отношениях и сейчас, вот, и делимся такими мыслями, переживаниями. Она говорит, знаешь, вот... Вот тогда как-то, ну, не понимала. Вот молодая там, ввиду своего характера такого там, да, вот, вышла замуж. Сейчас, говорит, пройдя уже эти годы, живу, уже там много лет прошло, там уже даже десятилетие не одно, наверное, живу, говорит, и понимаю. Вот тогда бы я понимала, как сейчас понимаю, да, но вот это вот понимание дорогой ценой теперь для нее уже, да, десятилетие, вся жизнь, можно сказать, все, вот чтобы вот это получить понимание, да, они чтобы просто верой принять, что Слово Божие говорит вот так вот, делай вот так вот, да, и будет хорошо, но вот нам и мешает то, что у нас нету внутри, ну, мне, по крайней мере, это мешает очень сильно, да, вот, и мне хотелось бы, знаете, сейчас уже помолиться, я еще перед молитвой зачитаю 93-й Псалом, написано, с 8 стиха читаю. «Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны невежды, насадившие ухо, не услышит ли, и образовавший глаз, не увидит ли, вразумляющий народы, неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма». И мне хотелось бы пригласить вас, ну и сам в этой молитве прийти к Господу и не побояться, а попросить Господа, что ну, написано, что неужели Господь, написано здесь, ну неужели вразумляющий народы, неужели не обличит, да? Вот обличение – это не осуждение, да? Обличение – это как елей. Вот неужели Бог, Он, который способен это сделать, если мы Его об этом попросим, не побоимся, да, а не будет нам слово в духе открывать, да, вот не будет нам откровение свыше давать, чтобы мы могли обуздывать плоть, вот эту вот способность, благодать, силу его голгофскую, да, неужели он нам откажется дать, если мы попросим, уже написано, что, да, он вразумляет, он обличает, неужели насадивший ухо и образовавший глаз не сможет это сделать, ну, конечно же, он сможет это сделать, и давайте мы попросим этого, для того, чтобы нам здесь, в этой жизни иметь благо, да, и вот эти вот откровения, удостоверения черпать в молитвах, в соединении с Богом, исполняясь Духом Святым, чем где-то по голове получается. Сохрани нас, Господь, пусть нас Бог благословит. Давайте помолимся за это.
Мир вам и благодать, пусть Господь каждого из нас благословит на этом месте еще и еще в Его присутствии меняться, под Его действием обогащаться верою. Слава нашему Господу! Слушая, как пели молодые братья, напоминая нам о тех страданиях, о том избавлении, о той радости, которая каждому верующему сердцу известна. И в этом припеве разве у вас не было в жизни таких минут? Я думаю, ну, конечно, были и переживания, и слезы, и радость избавления, и вот этой победы. Потом слушаю, брат Саша напоминает о том, что однажды я увидел, когда ехал в автобусе, по-моему, напротив ТГУ висел такой баннер большой, зазывающий на обучение к ним, и там было написано «У нас учиться дешевле, чем у жизни». Я думаю, ну, написали вы правильно, только вообще-то это бы Богу было справедливо так присвоить авторство вот этих строк. Так уж вышло, что люди любят поделиться на две какие-то, наверное, категории. Одни учатся путем послушания и смирения, а другие соглашаются на платное обучение, я так называю, учиться на своих шишках, на своих шрамах, на своих поломанных ребрах, пробитых головах там, ну и так далее. Кто какое обучение выберет? Ну, я не буду здесь спрашивать, кому нравится платное обучение. Конечно, люди постесняются руку поднять, чтобы их не обнаружили любители шишек, переломов и всяких прочих процедур таких неприятных. Всем нам хочется учиться из послушания, правда, друзья? Ну, так или нет? Всем нам хочется учиться из послушания. Ну, правда, честно, если сказать, не у всех у нас так получается. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы из послушания учились Его Слову, и из Его наставления, из Его Слова брали для себя уроки, потому что это голос с неба от Бога, который знает все, нет твари сокровенной от Него, и Он судит намерения сердечные, и Он нелицеприятен. Слава Господу! Когда мы читаем с вами, обращаясь к Слову Божьему, чтобы укреплять свою веру и получать еще познание от Бога, мы находим и такое обращение, которое произнесено было или записано так Павлом, когда он писал послание к Ефесянам, он написал об этом пожелании. В 5 главе 1 стихом написано «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». И перед этим стоит «И так». «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви». Вот находясь находясь в вере, подражать Богу, как возлюбленные дети, это не всегда просто. Мы с вами понимаем, что то драгоценное, что Бог нам дал, вера, спасение, оно всегда будет испытано. На первой молитве я, молясь, вдруг увидел такое видение, я понял, что Бог открывает какой-то смысл, какую-то мысль, определенными образами, и увидел, как была показана гончарная мастерская. И Бог, как вот гончар, занимается тем, что какие-то заготовки из глины принимает, выбирает из глины, мнет, 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 и готов положить их на кружали. А какие-то уже после просушки отдаются в огонь. И вот одни было показано заготовки, соглашаются как бы с Божьей технологией, потому что было показано, что они живые, соглашаются с Божьей технологией и ждут после обминки, когда из них начнут делать сосуды. Другие, которые уже на просушке стоят, ждут, когда их возьмут и поставят в огонь. И вот на разных стадиях некоторые вот эти заготовки вдруг спрыгивают с этой, ну, можно сказать так, из процесса этого, выпрыгивают. Одни заготовки падают на землю, начинают опять валяться по ней, набирая всякой грязи, палочек каких-то, и становятся опять негодными для дальнейшей обработки. Другие спрыгивают во время просушки, третьи выпрыгивают из печи и ломаются. Думаю, Господи, почему же так? Ведь Твоя рука все делает, и как бы, как так может получаться? Оказывается, мы, друзья, с вами не должны забывать, что мы со свободной волей Богом сотворены. И от нас требуется, ожидается Богом согласие на ту обработку, которую умеют делать только Его святые руки. Или противиться ей, или ей согласиться. Если соглашаемся, из нас получаются благословенные Божьи сосуды, которые становятся годными для того, чтобы содержать внутри себя благодать и быть годными для Божьего употребления. Слава нашему Господу! Если мы на эту Божью технологию не соглашаемся, мы становимся негодными. И осколками этих сосудов может наполняться только поле горшечника. Ну и тогда Божья милость усмотрела. Кровь Иисуса была пролита из-за поля горшечника. Цену, которую сегодня упомянутый Иуда получил за то, что предал Иисуса, он эти деньги все бросил в храм, и на них не посчитали, скажем так, возможным что-то купить, а взяли, купили только землю, совсем непригодную ни для какого земледелия, потому что она была заполнена вся осколками и была непригодна ни для какого возделывания. Ее сделали местом захоронения странников, но это была цена крови, которую пролил Иисус Христос. так лучше годным и способным к плодоношению прийти и быть искупленным Богом, чем остаться негодной ни к чему землей и просто прося милости, уже помирая, получить спасение. Лучше, когда есть еще силы и есть потенциал и возможность служить Богу, довериться Ему. Аминь, друзья. Это лучше. Бог говорит нам, лучшим воспользуйся. Павел пишет и говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Мы должны с вами понимать, друзья, что вера, дарованная нам, она пойдет в огонь испытаний. Когда мы читаем то, что написал апостол Петр в своем первом письме, в первом послании, то следующие слова, которые говорят нам, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценной гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа, то мы с вами понимать начинаем, что трудные времена, которые приходят в нашу жизнь, не то, что мы их себе выработали, а вот они приходят при всем нашем почтении к Богу, при всем нашем благоговении перед Ним. Эти времена, эти трудности призваны не к тому, чтобы нас сделать ропотниками, не к тому, чтобы нас сделать злословящими Бога, обиженными на Него, обиженными на судьбу, а для того, чтобы нас еще ближе приблизить к Богу. Слава Господу! У этих времен, у этих событий есть вот такое назначение. И вторя этой мысли, мы с вами читаем из второго послания Коринфянам, где апостол Павел в 4 главе 16 и 17 стих говорит об этом же сами. И поэтому мы не унываем, но если, прочитаю ниже, 17 стих, ибо кратковременное легкое страдание наше порождает в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Кратковременное и легкое страдание. Мы с вами читаем историю христианства, мы читаем с вами Библию и видим, каким страданиям и каким скорбям подвергались люди, уверовавшие в Иисуса Христа, подобно тому, как и мы с вами, возрожденные свыше, и понимаем, что с первого-то раза нам трудновато сказать, что это кратковременные легкие страдания, когда бьют палками по нескольку раз, по 40 ударов без одного, когда кидают камнями для того, чтобы убить, а не для того, чтобы там легонько как-то отогнать от себя. И это все Павел называет кратковременные легкие страдания. Да, именно так. И он говорит, что подвергающиеся ударам испытаний вера Божьих детей ожидается Богом, что она станет от этих ударов еще крепче. Она ожидается, что она будет драгоценнее гибнущего, хотя и очень там до последней степени очищенного золота огнем, что она будет еще крепче и драгоценней. Но у тех, оказывается, кто сможет пройти через это, сохраняя эту веру, в которой, находясь в испытаниях, одному брату как-то было, он продолжительно страдал. И очень жесткие были испытания. И когда он плакал с молитвой, обращаясь к Богу, через пророка было ему сказано, если ты сохранишь веру, вера сохранит тебя. Друзья, а это очень о многом говорит. Во-первых, мы с вами должны понимать, что за веру, которую Бог нам дал, нам придется сражаться. Давайте обратимся к месту Священного Писания, где об этом именно сказано. Это первое послание апостола Павла Тимофею, первая глава. Первое послание Тимофею, первая глава, я читаю 18-19 стих. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, с откровениями, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере». Павел говорит, Тимофей, я тебе преподал, научил и сказал, и вот я тебе завещаю, чтобы ты с этими откровениями и с этим наставлением воевал за свою веру, как добрый воин. Павел, почему ты избрал именно такую военную терминологию, а не как бы из жизни растений там или из жизни какой-то культуры? Взял бы, да, и на культурные слова съехал. А Павел переживал это сам И он получил это от самого Господа и сказал: Тимофей, не строй себе иллюзий. Твою веру, за твою веру тебе придется сражаться и очень ожесточенно. Ты, как верующий человек, на эту борьбу, на эту войну, но духовную, понятно, не по плоти, обречен. Обречен на нее. Но ты в ней, другими словами, обречен на победу. Потому что Христос, самый главный полководец, Он восхитил победу, воскреснув из мертвых. Слава нашему Господу! Эта победа, Тимофей, пусть всегда тебя вдохновляет. В какие бы скорби, в какие бы трудности, в какое бы напряжение ты ни вошел, даже если и до смерти, помни, тот, который впереди нас прошел, он восхитил победу, он ее одержал и дал своим детям, своим верным. Слава нашему Господу! Итак, эта мысль, пусть она будет ведущей о том, чтобы в подражании Богу мы понимали, раз пришлось до смерти сражаться Ему, и Он победил в этом Гефсиманском сражении, Он победил и одержал победу на Голгофском кресте, на сражение, обеспеченное нам, и в этом сражении мы с вами обречены на победу, потому что ее одержал Христос. Да достанет на это веру у всех нас. Аминь. Мы читаем с вами, что из Ветхого Завета. Вот похожие ситуации, которые происходили с людьми, с народом Божьим, который был призван Богом для того, чтобы они осуществили Его Слово. Им был дан закон, им было дано Слово, они его слышали. Как вы думаете, друзья, израильтяне слышали Слово Божье? Но помните, невозможно было не услышать, когда с утра началось громогласное явление в природе, когда начала трястись гора, возле которой они были, молнии сверкали, громы и трубный зов, и это невозможно было не услышать. Они в страхе и в трепете говорят: Моисей, ты сам говори с Богом, мы не можем. Моисей и тот сказал: я в страхе и трепете. Они все слышали. Но автор послания к евреям пишет, что им не принесло слово слышанное пользы, нерастворенное верой. Они слышали, но пользы не принесло. Они были под облаком, под помазанием, но ничего не уловили из этого. Почему так происходит, по большому счету, это тайна. Но каждый из нас внутри себя может в этой тайне что-то открыть и увидеть, а я как отношусь к слышанному Божьему Слову. И о израильтянах сказано, что они не смогли войти в землю обетованную, но пали костьми в пустыне. Почему? По причине неверия их. Итак, второе, что мы с вами должны усвоить из этой мысли, то, что в вере возможны печали и страдания. Мы сегодня слышали с вами, что бывают страдания, это вызванные нами непокорство, непослушание. Есть и такое. Но когда человек находится в поиске Бога, и он серьезно строит с Ним отношения, благоговеет перед Ним и хранит свою жизнь от всякого осквернения, даже в глубоких размышлениях, даже в мыслях, я уж не говорю про дела. И вера таких святых, она тоже бывает, проходит через скорби, тоже бывает через печали, через страдания, и тоже от бессилия кажется, ты на краю какой-то пропасти, и еще маленько, и ты просто в нее упадешь. Но давайте с вами обратимся к Священному Писанию. Мы видим с вами, что написано об Иисусе Христе. 26 глава Евангелия от Матфея, я читаю из 37 стиха. О нем сказано, что он начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит Иисус ученикам: «Душа моя скорбит смертельно». Мы с вами понимаем, это не причина какого-то греха. Иисус свят во веки веков, и Он никогда никакого греха не делал. Но Он говорит: душа моя скорбит, и скорбит смертельно. Начал ужасаться и начал тосковать. Но смотрите, друзья, какое его поведение. Он раз молится, второй раз молится, третий раз молится. И написано, что ангел Господень приступил к нему и поддержал его, и укреплял его. Так вот, мысль еще одна нам дается через это слово, что когда обрушиваются на нас эти печали, эти скорби, это отчаяние, и попытка поразить нас сомнением, укрепиться, чтобы победить все это. У нас есть возможность, если мы будем в молитвенной комнате получать от Бога силу в своей молитве. Слава Господу! Это реально, это доступно. Нас Иисус этому учит, а Он есть Божье Слово. И когда наваливается до такой степени, что смотришь, смерть тебя по пятам преследует, здоровье тебя подводит, финансы тебя подводят, друзья, к которым ты обращался, нажимая кнопки телефона «помолитесь за меня», как будто про тебя забыли. А когда обращаешься к ним очно, они говорят, бывает, ниже ожесточения, они продолжают тебя любить, но говорят не то, что ты хочешь слышать. Говорит, настала твоя очередь, молись теперь ты, теперь твоя очередь. Я уже типа в этом был, теперь твоя очередь. Я ожидал, может быть, кто-то скажет, что этот брат, к которому я пришел, он пустит слезу по щеке, я скажет, мне скорбно очень с тобою вместе, и подобные слова там разовьет дальше мысль. А он или она очень просто говорит, крепись, настала твоя очередь, ничего страшного, взывай к Богу. И мы понимаем, что в этой ситуации помочь может только кто? Только Иисус. Только тот, который прошел, который сам испытал слабость человеческой природы, от которой поддержки в трудную минуту не жди. Они были очень хорошие, и Петр, и Иаков, и Иоанн. Они очень хорошие, и Андрей, все апостолы, кроме Иуды, он предал. Они любили Иисуса, но плоть есть плоть, не выдержала она, вот и все. И он взывал, продолжал к тому, который никогда не слабеет, который никогда не спит, который никогда не дремлет, и который может послать силу свыше, и он ее получил. Слава Господу, слава Богу. Смотрите, друзья, на каждого из нас обрушиваются сомнения. И я бы сказал, сомнения – это тоже вера. Но вера в то, что все пойдет прахом, что все кончится плохо, что самый трагический сценарий, который сказали либо финансисты, либо учителя, либо врачи там подписали тебе смертный приговор и так далее, что он именно вот по этому сценарию именно и пойдет. И так за этими всеми замазками глубоко начинает прятаться Слово Божье, что необходима крайняя вера, которая не за эти слова зацепится, иначе это будет вера наоборот, а ухватится еще крепче за то слово, которое знает твое сердце. Слава Богу! И через это придет победа. Я не буду спрашивать, сколько здесь находится людей, которым много лет назад врачи поставили смертельный приговор, но они по большой причине живут, потому что Бог поменял этот приговор на другое, и теперь живы. Не то, что врачи плохие, врачи хорошие, благослови их Господь. Но в том, что они научены, они должны честно сказать, они и говорят, что ну, готовьте, скорее всего, потому что через месяц все. Но точка не у них, а точку ставит Бог. И он говорит последнее слово. Слава нашему Господу. Правда, Люба? Нам Слово Божье говорит, что силой Божьей соблюдаем их ко спасению. 1 Петра, 1 глава, 5 стих. 1 Петра, 1 глава, 5 стих. Силой Божьей соблюдаем их ко спасению. И мы за этой силой обращаемся к Богу, и когда получаем ее в своей вере, в своих молитвах, то у нас есть возможность из этих испытаний, из этого огня выходить целыми, неразрушенными, но извлекшими глубокий и драгоценный опыт, который навсегда останется в наших сердцах. Слава Господу! Смотрите, друзья, если Слово Божье говорит, что о тексте, который мы прочитали выше из послания к Коринфянам, что страдание наше, кратковременное и легкое, производит в безмерном преизбытке вечную славу. Так, братья мои и сестры, на кого страдания работают? Еще раз прочитаю. Кратковременные и легкие страдания производят в безмерном преизбытке. Вот греческое слово, которое здесь говорится, говорит о очень великом получке, в безмерном преизбытке вечную славу Божью в нашей жизни. Так на кого работают страдания? Хор становится более согласным, правда, Люда? Так на кого работают страдания? На нас, слава Богу. Теперь нам легче, когда мы обращаемся к Слову Божьему, нам легче за страдания становится благодарить Бога, потому что мы понимаем, я прохожу технологию, после которой выйду как золото, слава Господу, они работают на нас. Но что это, возлюбленные, за огонь? Мы понимаем, что, имея в себе температуру 36 градусов там с чем-то еще, я могу вытерпеть, ну, кратковременно, допустим, 100 градусов там в сауне или где-то еще, недолго там находясь. Кто-то есть герои, которые до 120 градусов там посидят маленько. Но нагрей меня в 150, вся 80, я же не булка хлеба, чтобы там, все, мне конец. О каком огне идет речь? Так об огне искушений и испытаний, в которых выплавляются из моего характера противные Богу и негодные, и вредоносные для меня черты моего характера, которые я унаследовал от отцов и приобрел еще своими грехами. Их другой технологией не извлечь из меня и из тебя. Вот в чем дело. Поэтому Бог, имеющий право на это, помещает свои благословенные сосуды в огонь переплавки, в огонь закалки, для того, чтобы это вредоносное выплавить, удалить оттуда, и чтобы мы, его дети, из этой обработки вышли как золото. Драгоценные, слава Господу! Я знаю многих из вас, которые проходят очень жесткими испытаниями. И вижу, как вы утешаетесь постепенно. Видел, как вы пришли сюда с хмурыми бровями и хмурыми лицами. Сейчас вы уже улыбаетесь. Это действие Божьей благодати, так продолжительно и с терпением, продолжающее действовать в нашей и вашей вере, для того, чтобы еще больше убедить в Божьей милости и в Божьей доброте. Слава Господу! Итак, убедившись в том, что эти трудности, этот огонь работает для нас, на нас и для нашей пользы, мы с вами еще одну мысль извлечем из послания к евреям из 11 главы с 1 стиха. Уверенность, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но, возлюбленные мои, уверенность в невидимом – это есть Слово Божье. Уверенность в том, что чего глаза не видят, но знает сердце, наученное Словом Божьим. Люди, не знающие Бога из Его Слова, они не могут смотреть на то, что невидимое. Они не могут, потому что они не знают Слова Божьего. А знают о Боге по рассказкам каким-то, по еще каким-то фантазиям. Но те, которые знают Бога из Слова Божьего, они уверенными становятся еще крепче, проходя испытания, что добро Божье победит, любовь Божья победит, жизнь Божья победит, потому что так говорит Его Слово. Слава Господу! Итак, любимые мои, когда мы переживаем эти трудности, это лихое время нашей жизни, держась за Бога, понимая, что мы на другое и не призваны, понимая, что, получая Божью силу в молитве, молясь и доверяясь Духу Святому, дожидаясь, когда Он укрепит нас силой Своей, и вникая еще глубже в Его Слово, мы способными становимся, преодолев эти все испытания, невзгоды, трудности, скорби, выйти из них еще более годными для Божьего употребления. Слава нашему Господу! Потому что научились из Божьего Слова. Пусть Господь нас всех благословит с вами, продолжать учиться у Него и горячо благодарить за те скорби, за те невзгоды, за те жаркие очень испытания, потому что Он производит свою технологию. Написано, Петр говорит, страждущие по воле Божьей да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Рука великого мастера вреда не принесет, но сделает так, чтобы являлась Его слава. Я хочу вместе с вами, за вот у каждого какие скорби и напряжения в жизни есть, искренне поблагодарить Бога и сказать: Господь, вот я в Твоих руках, держи меня, чтобы то, что Ты задумал, Тебе удалось во мне довести до конца. Вставши, будем молиться Господу.
Боже, нивы побелели и стоят. Кто же? поет и нивы жар. В поле тишина. Кто-то погибает в этом мире без. Что же, что ты будешь делать, человек? Но ты все стоишь в стороне, живя для себя, и молчишь. Только не молчи, слышишь, не молчи. Людям расскажи, правду расскажи. Как он умирал, за тебя страдал, за твои грехи жизнь свою отдал. И пускай во след ненависть и смех, ты иди за ним, ты неси свой крест. Божьи нивы ждут твоего труда. Кто возьмет свой крест и пойдет в поля? Вот я, ты пошли меня. Кто-то терпит боль пред миром за тебя. Ты же страхи хочешь сохранить себя. Удобнее в тени. Боже, помоги, чтоб вышли мы в поля. Боже, помоги, чтоб жизнь не прожить зря. И святое слово Твое пускай соберет Твой народ. Только не молчи, слышишь, не молчи. Людям расскажи, правду расскажи. Как он умирал, за тебя страдал, за твои грехи жизнь свою отдал. И пускай во след ненависти смеет, ты иди за ним, ты неси свой крест. Божьи нивы ждут твоего труда. Кто возьмет свой крест и пойдет в поля? Вот я, ты пошли меня. Только не молчи, слышишь, не молчи. Людям расскажи, правду расскажи. Как он умирал, за тебя страдал, за твои грехи жизнь свою отдал. И пускай во след ненависти смех, ты иди за ним, ты неси свой крест. Божьи нивы ждут твоего труда. Кто возьмет свой крест и пойдет в поля? Вот я, ты пошли меня. Вот я, ты пошли меня.
Как сильный ратоборец, Господь всегда со мной. Я с ним врагов жестоких не боюсь. Ведет меня он к небу, в желанный дом родной, куда я всей душой своей стремлюсь. Как сильный ратоборец, Господь всегда со мной, до цели вожделенной с ним дойду. В дороге защитит он страдальческой земной, поэтому мой радуется дух. Вокруг меня неверье, и часто вижу я, у многих в сердце зависть, гнев и ложь. Оставить могут просто меня мои друзья. Поддержит трудный час великий вождь. Как сильный ратоборец, Господь всегда со мной, до цели вожделенной с ним дойду. В дороге защитит он страдальческой земной, поэтому мой радуется дух. Надежду подает он, когда вокруг темно, и вижу свет небесный, как маяк. Негаснущей любовью сияет лик его, уходит вмиг один холодный мрак. Как сильный ратоборец Господь всегда со мной, до цели вожделенной с ним дойду. В дороге защитит он страдальческой земной, поэтому мой радуется дух, поэтому мой радуется дух.
Судьба у нас с тобой приблизить небеса, когда начнется бой, поднять свои глаза и веру укрепить, и сквозь беду пройти, и передать другим огонь святой любви. Когда начнется бой, и скорби захлестнут, оступится один, другие подтолкнут, и многие падут, иль примутся бежать. А нам с тобой, мой брат, не время отступать. Когда начнется бой, за души против тьмы, тогда поймем вполне, на чем стояли мы, зачем пришли сюда, что строили с тобой, соломенный ли дом, чертог ли золотой. Нам надо устоять и святость сохранить, и полюбить врагов, предателей простить, и братьев не судить, а раны обвязать, и за свою любовь, не жалуясь, страдать. Когда начнется бой, нам надо песни петь, мы будем жить с тобой, хоть легче умереть, чтоб до конца дойти и знамя донести, последних на земле от гибели спасти. И будет в этих днях тяжелый сердце стон, надежду колебать, что ждет нас вечный дом, когда холодный страх гнать будет темноту. Удержим ли в руках Евангелие мечту? И будет долгим бой, он быстро не пройдет, лишит последних сил и струны оборвет. И слезы будут жечь в отчаянной мольбе, и будет горьким крик к небесному судье. Когда ж последний час окружат нас враги, вдруг тучи разорвут небесные огни, и явится Христос и вырвет нас из тьмы, и мы увидим мир, куда стремились мы, за что сражались мы.
Oh. Святое Писание нам постоянно нас побуждает для того, чтобы та слава, которую Бог хочет дать своей церкви, она была реализована в каждом из нас. Слава нашему Господу. И когда мы читаем Слово Божье, то это Слово, оно написано, что оно острее обоюдоострого меча, судит помышления, намерения человеческие. И вот оно бывает, что в жизни каждого из нас, оно хочет, чтобы оно в той или иной ситуации как-то проявилось. И вот, читая одно из мест Священного Писания, это 10 глава Луки, мы все это очень хорошо знаем, 30 стих о том, что был человек, спускался из Иерусалима в Иерихон. Об этом первоначально шел разговор о том, что кто мой ближний. И вот Иисус говорит на эти слова, на это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Но по случаю один священник шел тою дорогу и, увидев его, прошел мимо, также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. И бывает такой промежуток времени, когда это случилось уже. И когда я все это оценивал, вот это такое событие произошло в моей жизни один год назад, когда я также, все я буду так чуть-чуть рассказывать, а та дача, где мы живем летом, это как раз находится так внизу к речке, поэтому я, если здесь читать, что с Иерусалима, это там вверху, да, Иерихон это чуть ниже, поэтому тут спускаешься с этой горки, и там очень часто по выходным гуляет молодежь, там родители оставляют, возможно, дачи свободные, и вот, и однажды я выезжаю в город с этого, скажем так, Иерихона, увидел одну девушку, стоящую на обочине. Была погода солнечная, но она была одета в куртку, и сверху был одет капюшон. С ней стоял один пожилой мужчина, останавливает машину, остановив, и говорит, не могли бы ее довести до остановки. Я говорю, да нет, конечно, нет проблем, пускай садится. Вот она села, и я начал с ней разговаривать. Она сняла с себя капюшон, и я увидел, что у нее вот все волосы, может быть, чуть не, ну, может, до локтя, может, больше. Они вот все в одной куче здесь, как бы сказать, скомканы, и все это залито толстым слоем монтажной пены. И когда я начал с ней разговаривать, как это произошло, что случилось, ну, понятно, начала себя оправдывать где-то и так далее, но думаю, ну что, чем-то надо помочь ребенку, ей было около 15 лет. Я взял, позвонил там братьям, кто монтажники, там окон, чем можно эту пену как-то отмыть, очистить. Они говорили там эти свои средства. Я вместе с ней поехал в магазин для того, чтобы приобрести эти разные средства. И в этот момент позвонил еще жене, говорю, там, приготовь баню, сейчас привезу девочку, мы будем ее там волосы очищать, отмывать. Ну и, в общем, все средства купил. Приехали, вот мы ее посадили там, начали ее брызгать вот этими разными средствами. Я понимаю, насколько там это все ядовитое, что если пена там отходит, то я думаю, там может и с волосами вместе отойти. И я увидел, что там большая высокая температура вот у нее в волосах. И ну, думаю, ну что делать, давай возьмем, взяли такие расчесочки, и давай расчесочкой просто вычесывать по каждому локону. Вот. И так все волосы и освободили. И потом с ней пообедали, засвидетельствовали, что мы, ну, верующие люди. Потом я ее посадил, отвез до остановки, и уже больше с тех пор ее не видел. Хотя и приглашал, и оставлял свой номер телефона, может быть, там какие-то вопросы. И вот, знаете, когда это событие произошло в нашей жизни, мы так с женой разговаривая, она говорит, когда мы это сделали и когда ты ее повез, у меня внутри наполнила такая радость, такая, говорит, сила Божья меня посетила, говорит, что мы угодили нашему Господу. Слава Господу. И когда мы ее отвезли, эту девчушку, потом я начал об этих событиях там кому-то рассказывать. Мне по этому поводу начали, да ты что, если бы кто-то бы узнал бы, там различные органы, там или милиция, тебе могли бы там... до выяснения обстоятельств, а вдруг бы она бы еще что-то сказала, какой-то поклеп и так далее, и пошло, и пошло, и поехало. Думаю, ну, что было, то было, слава Господу, вот Бог дал возможность для того, чтобы явить то, что Он однажды не прошел мимо меня, когда я был также побитый, когда я был также, может быть, запачканный грехом, но Он обратил свое внимание, также все необходимое сделал. Написано, что очистил нас баню водную, слава нашему Господу. Дал нам все необходимое для того, чтобы мы, читая это Слово Божие, могли реализовать ее в своей жизни. И тогда человек, видя, что человек реализовывает не свои какие-то желания и выгоду какую-то ищет, а он действительно реализовывает то слово, которое однажды пронзило его сердце, и он желает именно так служить и никак иначе. Слава нашему Господу. И вот, учитывая это слово, учитывая те события, которые происходили с Иисусом, и он говорит, кто мой ближний, поэтому нам Бог дал глаза, дал разум, дал слух для того, чтобы мы слышали нужду, для того, чтобы мы видели эту нужду, и в этой нужде не были безучастны, а на эту нужду откликались, как никто больше, и написано, что мы делали добро и не унывали. Бывает очень часто, что мы сделаем какой-то подвиг, и потом еще унываем то, что, может быть, что-то не доделали. Но мы знаем, что Бог, то, что вручил в наши руки все инструменты, мы этими инструментами должны пользоваться. Еще одно такое же небольшое свидетельство о том, что вот так вот был праздник один, то ли Пасха, да, наверное, Пасха. Я также возвращался, ехал уже на служение, и одну бабушку подобрав, они все ходят там на кладбище. И вот я остановился поднять ее, ну, до города довести, и также с ней разговаривал, и очень сильно заинтересовала о том, что такой молодой человек и так, ну, глубоко думает о вечности, размышляет о ней и готовится уже к ней, а она уже, будучи там около 80 лет, а она как-то вот все заботится о своем бренном теле, о своем умершем муже и там и умершей уже дочери, и я так с ней поговорил, разговаривал и хотел ее привести на служение. Но тут кто-то позвонил, и настолько важный человек позвонил, как мне на тот момент показалось, что я, отвечая ему на, ну, на вопросы какие-то, она попросила где-то ее остановить, высадить, я ее на центральном рынке остановил, высадил, и потом, когда я уже поговорил по этому телефону, я понял, что ей, для меня это не важный был разговор, для меня была важна вот эта вот женщина, которая искала, она так прям... Я не знаю, как передать это. Настолько она открыто искала, что-то еще хотела услышать. Но я вот с этим телефоном так отвлекся. И это одно из тоже для меня сразу понимания о том, что мы очень часто бываем, что какое-то второстепенное переводим в рамки важного очень и уже не даем делу Божьему дальше двигаться. Да поможет нам всем Господь, чтобы мы видели нужду. И я хотел бы вместе с вами молиться, чтобы Господь благословил, чтобы то слово, которое вместе мы читаем, которое по средам разбираем, о котором мы по пятницам молимся, и которое мы еще в домашних условиях также читаем, чтобы оно реализовывалось, и чтобы Господь благословил, чтобы мы были открыты к этому, чтобы оно было действительно действенно в жизни нашей, и чтобы люди, которые видели наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного.